Я рад приветствовать вас любовью Господа Иисуса Христа. Слава Богу, что я снова здесь с вами вижу дорогие лица, родные, потому что не первый раз. Первый раз я был у вас в 10-м году. Это было в марте месяце, холодно еще было. Уже 9 лет, и мы периодически видимся, да? И сердце мое даже, знаете, так уже весной, в месяце апреле, ближе к маю, уже начинает подумывать, как бы к вам попасть сюда, чтобы снова увидеться. Вот. Слава Богу, Господь усматривает. Такую возможность, да, Он нам дает. Знаете, я вам ничего нового не скажу, нового у меня ничего нету, и слова у меня для вас своего тоже нету. Скажу вам то, что апостол Павел сказал. Если будет какая благодарность, ему потом отправите в небесную канцелярию. Потому что это он мне сказал тоже тут на днях я. Размышлял, вот. Знаете, каждый раз я приезжаю к вам, и я читаю из послания к филиппийцам. Поэтому говорю, что ничего нового не читаю. Снова буду вам читать из послания к филиппийцам. Вот. Это, знаете, духовно богатое послание. Я вот просто каждый раз об этом говорю. Оно духовно интересное послание вообще. Оно многое что открывает нам. Его вообще можно всегда для себя перечитывать. Пишет его человек Божий, апостол Павел, труженик Евангелия. Мы знаем, что когда он писал это послание, что он находился где? В тюрьме. В римском заточении. С момента его обращения до написания этого послания прошло 30 календарных лет. За это время Павел был использован так Господом. Ну, я не знаю, да, но бы можно еще было вот, ну, так использовать. Вот выходил Вилли Штайман из Германии. Знаете, его так переводили, не совсем все понятно, но и он так еще о себе рассказывает. И многого не рассказывает, что когда он покаялся, пришла ему мысль от Господа, у него там был дом здоровый двухэтажный, земля была, ему пришла мысль все это продать. И Вилли Штайман все это продал и на свои деньги построил детский дом, куда принимал беспризорников. Потом служение стало расти, построил две христианские школы, опять же за свои деньги. Ни у кого ничего не просил. Потом в Африке открыл христианскую школу. Потом в Африке за свои деньги открыл скважину с чистой водой, сделал на 5000 человек, чтобы люди могли чистую воду там пить. Вот Господь берет и использует человека, да? Больше 60 лет он ходит по тюрьмам. Ему 88 лет. Он с этой палочкой с нами везде прыгает. Я удивляюсь его. Я с утра к нему захожу, он со Словом Божьим открытым лежит. Вечером захожу, он уже спит. Он лежит с открытым Божьим Словом. Я когда у него был в гостях дома, вышел ночью по нужде в 2 часа. Смотрю на кухне, там свет горит. Ну так заглядываю, они с женой вдвоем сидят, друг напротив друга. И в игру в какую-то играют там у них. Бочки какие-то, викторина какая-то. Радостные такие в 2 часа ночи. Думаю, вот Господь, вот видите, вот как Господь действует, да, человеку 88 лет, а он полон энергии, он заболел малярией, он говорил, да, и остался жив. Из Африки приехал, а соработник его не остался жив. Вот Бог использует человека, Бог использовал апостола Павла. Использовал так сильно, что сегодня мы читаем послание к филиппийцам. Представьте, да, ну мы можем представить, мы знаем некоторых людей, которые за веру сидели. Этого труженика я у вас в собрании постоянно вспоминаю, это Федотов Иван Петрович, благословенный муж Божий, я правда его вспоминаю, это благословенный человек, пример, да, для многих подражание, который, да, долгое время был руководителем вообще. Можно было подражать его вере, сейчас он уже в вечности. Это страдалица, да, страдалец за Евангелие. Еще один страдалец – это апостол Павел, вере которого можно подражать. Апостол Павел, муж Божий. Смотрите, человек находится в тюрьме. Согласны? Я вот себя представляю, я нахожусь в тюрьме. Что вот меня взяли и посадили. И человек из тюрьмы пишет послание. И в этом послании он пишет много слов радости. Ведь так? И призывает верующих радоваться. И говорит, радуйтесь. У меня тут случай был. Меня не за преступление, а ну... Захотели просто власти. И они меня прямо возле моей квартиры забрали, увезли в отделение, бросили там с таджиками, там 15 таджиков было. Руки мне крутили, в общем. Ну, беззаконно себя повели. Так я там в камере хожу, у меня ропот такой. Что же ты, Господи, меня верующего-то сюда посадили? Такое недовольство, представляете? И тут апостол Павел находится в тюрьме, довольный человек. Нонсенс, вот нас определи в какое-нибудь такое нехорошее место. Смогли бы мы быть, как апостол Павел, довольны? Смогли бы мы еще другим сказать, знаете, радуйтесь, все будет хорошо. Нечего тут переживать. Это трудно, но вот апостол Павел передает нам свое состояние, передает свое отношение с Богом, близкое отношение, очень близкое отношение свое с Богом, находясь там, в темнице, в заточении. И говорит важную истину, о которой я сейчас буду читать. Знаете, поднимите руку, кто никогда ничего не боялся. Нет таких. А кто боялся, поднимите руку. Ну, были страхи в жизни. Да? Знаете, страхи, они очень часто приходят. Беспокойство, суета, много чего приходит в нашу жизнь. Очень много. И человек, даже неверующий, верующий, да, они ищут всегда спокойное, тихое место. И неверующие, они тоже пытаются найти для себя спокойное, тихое место, где бы была гармония, где бы было все хорошо, где бы не было бы ни страхов, вот, никаких тревог, никакой суеты. И вот знаете, вот, не там, простите меня. Вот. Аризонская пустыня, Синара. Здание было построено где-то в середине 90-х годов. Здание, в которое вот, было вложено $200 миллионов. Это прототип колонии в космосе. Такой некой биосферы такой. С растениями, с насекомыми. Вот, чтобы проводить разные опыты, испытания. В общем, там были где-то около 12 ученых. И люди пытались создать некую гармонию. Но вот через совсем небольшое короткое время биологический баланс между деревьями был сильно нарушен. Уровень кислорода опустился до критической отметки. Муравьи размножились с такой силой, что поглотили других насекомых. А ученые, знаете, что с ними стало? Они все переругались. Сколько бы человек себе не пытался найти здесь на земле спокойного места или что-то для себя сделать, он этого никогда не мог. Сколько бы он туда не вложил денег, он все равно этого не сможет. Но мы сегодня верующие что знаем? Что только в Боге успокаивается душа человека. Только в Боге человек обретает мир, радость и счастье. И вот благословенным советом делится с нами брат наш, апостол Павел, в послании к филиппийцам. Это 4 глава. 4 глава. Я буду читать, 4 стих буду читать. Смотрите, что он пишет. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. И дальше 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И вот труженик Евангелия, находящийся в тюрьме за Слово Божие, пишет: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Вот я в тюрьме, он говорит, и я радуюсь. И я вам, верующие, советую, всегда радуйтесь. Да? Много истин в послании, но вот это тоже важная истина. И дальше он говорит, да, и дальше он продолжает мысль: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Интересно, находясь в тюрьме, человек советует: «А вы ни о чем не заботьтесь. Я сижу в тюрьме здесь, и мне хорошо. Я сижу в тюрьме, и я радуюсь». Почему? Да потому что моя жизнь, она сегодня связана с Богом. Если читать послание к филиппийцам, знаете, но в церкви филиппийской, да, много было всяких разных проблем, много было переживаний, как и у нас с вами. Много было за что беспокоиться, была угроза единства, притворная проповедь Евангелия. Там, ну и можно просто много пальцев загибать, да, проблем этой церкви. И вот Павел, зная все проблемы, которые происходят в этой церкви, он им говорит: радуйтесь в Господе всегда. И еще раз говорю, радуйтесь. И не заботьтесь, и самое главное, не заботьтесь. Если в вашу жизнь что-то приходит, если с вами что-то случается, то вы в молитве с благодарением открываете свои желания перед Богом. Это, братья и сестры, это нелегко. Открывать свои желания, ни о чем не заботясь, перед Богом. Потому что суета, она приходит, беспокойство, оно приходит. Знаете, как оно, это беспокойство бывает, в церкви распространяется? Да очень сильно. Моя супруга, она ездит к своим родителям, ну, к своей маме и к своей бабушке, в город Энгельс, это рядом с Саратовом, Саратовская область. Вот. А мама ее, то есть моя теща, золотая теща, она убирается, она верующая, то есть прадедушка моей жены, он сидел за веру тоже, вот, два раза, один за веру, а второй раз за валенки, дома валенки валял вот для себя, его посадили, два раза сидел он, то есть, и они тоже все потомственные верующие, вот, ходят в церковь, все прям святые, и она иногда ходит подрабатывать там, убирается у богатых людей. И у какого-то там экономиста, который при правительстве, вот там в Энгельсе, в Саратове, при властях там, он во всем разбирается, он-то моей теще золотой и говорит, что через вот несколько лет конец всему. Экономическая система, все, падает, образовательная система падает, здравоохранение никакое, все. У вас внуки, говорит, она спрашивает, дети, внуки есть? Она говорит, да, есть внуки, говорит. Они, говорит, пошли в школу, вот должны пойти, он говорит, все, им будет очень плохо. Вы не представляете, что будет. Ну и вот все такое посеял ей. Ну что теща делает? Она приходит, весть-то благая, надо поделиться. Делится с моей женой благой вестью. Как все будет плохо. Ну а что я? Я вечером ничего не подозреваю, я радостный, довольный. У меня все хорошо. Звонит мне жена. Давно муж с тобой не разговаривали. Есть у меня для тебя важная информация. Скоро наши дети пойдут в школу, но они не пойдут. Я говорю, почему они не пойдут? Они сейчас уже, девочка пошла, пойдет во второй, а мальчик пойдет третий. Они говорят, они не пойдут, нет. Я говорю, почему? Да вот там один такой грамотный, умный человек, и весь расклад мне вываливает. Вы знаете, так часто бывает в церкви. Из уст в уста благая весть передается. Приходит беспокойство, мы заражаемся этим беспокойством. Но знаете, где-то эта благая весть, она должна оборваться. Вот она как раз на мне и оборвалась. Жена, конечно, обиделась. Но я сказал, не стоит доверять этому мудрому человеку, потому что Аввакум лучше этого мудрого человека. Он сказал нам, и не будет винограда, и не будет скота, ну а нам что делать, все равно будем благодарны, мы же его творение, мы же дети его царства. Она обиделась, повесила трубку. На следующий день пришло осознание, что Аввакум-то оказывается прав, наверное, все-таки. Да, он прав, потому что дети пошли в школу, я еще раз повторюсь, мальчик пойдет в третий, девочка во второй. Эти умные люди, они сеют, да и много чего в этом мире происходит, и в нас сеется. И Павел сегодня советует нам, не беспокойтесь, не заботьтесь, что вы для себя можете сделать. Смотрите, что сказал сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея, это 6 глава. Я прочитаю, 27 стих, смотрите. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Вот представляете, я 1,82 м. И еще могу ли я себе прибавить? Иисус мне говорит, ты заботясь, ты беспокоясь, ты переживая, впадая в страх и панику, можешь себе росту вот так увеличить, можешь? Да не можешь, человек, нет. А в другом месте, смотрите, Иисус говорит, это уже Евангелие от Луки, это 12 глава. Говорю же вам, друзья, это 4 стих мои, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто убиение может вернуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Не 5 воробьев продается за 2 осария, и ни один из них не забыт у Бога, а у вас и волосы на голове все сосчитаны. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Кто-то себе волосы на голове считал, скажите? Нет, а Господь их сосчитал. Вы не бойтесь, у вас даже волосы на голове сосчитаны. Это, знаете, это простая истина. Это вот правда, это самая простая истина, которая может быть в жизни верующего человека. Я один раз пытался уснуть, но не получилось ничего. Сбиваешься постоянно. Трудно. А Господь все сосчитал волосы и сказал, вы дороже вот этих малых птиц, о которых я тоже забочусь. Апостол Павел находился в тюрьме и говорил, Да, не заботьтесь. И он понимал это. Он пережил, да, он переживал это. Он делился то, что ему было близко, что было близко его сердцу, в близких отношениях с Богом. И он советует нам, не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении, что с благодарением открываете, да. Или буквально греческий текст нам говорит, все просьбы пусть перед Богом делаются узнаваемыми. Все просьбы, не какие-то конкретные, а все. Бог желает быть участником в каждом мгновении нашей жизни. Бог желает во всем, именно во всем принимать участие. Хотя Он прежде нашего прошения уже все знает. Но Он хочет, чтобы у нас с Ним были близкие отношения. Но Он хочет, чтобы мы, да, переживали Его в своем сердце. Чтобы мы имели Его чувствование. Чтобы если вдруг мы попадем в тюрьму, то своим дорогим и близким мы бы написали «Радуйтесь». И еще говорю, радуйтесь. И потом сказали, я в тюрьме, но вы не заботьтесь. Мне здесь хорошо, я здесь в тюрьме, славлю Бога. Как многие другие труженики это делали. Это, знаете, это истина. Вот смотрите, что нужно знать о беспокойстве. Это очень важно. Я тут выписал для себя. Смотрите, 40% из того, о чем мы беспокоимся, никогда не происходит. Никогда. Это истина. 30% относится к прошлому, которое невозможно изменить. 30% относится к прошлому, и это невозможно изменить. 12% сосредоточено на мнении других людей, которые невозможно контролировать. 10% сосредоточено на собственном здоровье, которое с нашим беспокойством только ухудшается и ухудшается и ухудшается, и лучше нам не становится. И всего лишь 8% имеет реальное отношение к проблемам, на которые мы никак не можем повлиять. Потому что наша жизнь, она в руках Господа, и это истина. И стоит ли тогда вообще беспокоиться? И стоит ли вообще тогда о чем-то заботиться? Если это истина простая, мы сегодня знаем кого? Творца неба и земли, Творца Вселенной. Разве этого тебе, человек Божий, недостаточно? Я в тот раз вам рассказывал историю о девочке. И в этот раз тоже повторюсь. Эта девочка, она вышла рассказывать Псалом 22. И она начинает, взяла микрофон, так волновалась и говорит, «Господь, пастырь мой!» И все, и тишина. Ей с первого ряда учительница воскресной школы подсказывает, «Я ни в чем не буду нуждаться». Она опять так собралась силами, «Господь, пастырь мой!» Опять пауза такая, а учительница ей, «Я ни в чем не буду нуждаться». Она опять, девочка, собралась силами. «Господь, пастырь мой!» И опять такая пауза. Только учительница хотела зашептать. Она такая, «А, этого мне достаточно!» И пошла. Знаете, «Господь, пастырь мой!» Ну, разве этого недостаточно? Ну, скажите. Ну, что можно к этому прибавить или убавить? Да невозможно ничего. И этого, знаете, и этих вот первой строчки, что «Господь сегодня мой пастырь», этого на самом деле достаточно. Я это переживаю в своей жизни. Апостол Павел, благословенный муж Божий, и он советует нам, не заботьтесь. Вы росту себе локоть не прибавите. И волосы ваши на голове все сочитаны. Не заботьтесь. Но есть ответственность, смотрите. В этих двух стихах, в шестом и в седьмом, есть две ответственности. Есть наша ответственность. Есть наша ответственность. А есть Божья ответственность. Вот наша ответственность, да, это первое что? Не заботиться. Не беспокоиться. Не бояться. Не переживать. Бог развяжет твои узлы. И всегда в молитве и прошении, имея благодарное сердце, все отдавать Богу. Вот это наша ответственность сегодня. И мы ответственны вот, перед Богом за это. А вот теперь мы поговорим, смотрите, мы поговорим о Божьей ответственности. И дальше мы читаем. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И апостол Павел говорит, мир Божий, вы не заботьтесь, обязательно придет его совершенный мир, который выше всякого мира на этой земле. Люди пытаются найти этот мир, люди строят разные биосферы, люди там укрываются, они прячутся. Но есть совершенный мир, есть настоящий мир. Это Божий мир, который приходит в сердце верующего человека, который соблюдает, который сохраняет нас. К Царствию Божьему, чтобы мы в своей жизни оставались в покое, чтобы наше упование и вера не разрушилось, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры нашей, Господа нашего Иисуса Христа. Разве это не чудесно? Разве это не благословение? Конечно, это благословение. Смотрите, какая чудесная истина. Еще раз, апостол Павел в нелегких обстоятельствах, находясь в тюрьме, в трудных обстоятельствах, находясь в тюрьме, дает нам практический хороший совет, потому что это работает. Он это пережил в своей жизни, когда писал это послание. 30 лет его веры. И он говорит: не заботьтесь, я это знаю точно. Здесь, в тюрьме, я рад, что я с Богом. И я всегда буду радоваться. Я готов своей жизнью всегда прославлять Господа Иисуса Христа. А все остальное, что надо, Он сделает. А Ему пусть будет слава и хвала. Аминь. Слава Богу.